Мы остановились на запорожских новостях, да? Ну, это я для того, чтобы, когда вот говоришь, что где-то что-то произошло, это одно, а когда говоришь, вот рядом произошло, это интересно. Вот спешу вам сообщить, что в Запорожье приезжают сатанисты, их спонсирует водка Хортица, компания такая. Эти сатанисты, они называются резиденции зла, ну, какие-то там, вот. Если проехать по Преображенскому мосту, мы можем увидеть эти плакатики. И там звезда вверх ногами, ну все как положено. Вот. И люди даже не понимают. Там написано как-то по-английски, не написано не по-русски. Я даже не понимаю, что это резиденция зла. Мне когда перевели, я думаю, я сразу сказал это, ну, по символике. А когда перевели, я говорю, ну понятно. И все. Не какого-то там Пугачева там, или кого-то там еще спонсирует, какого-то там укупника какого-нибудь там, а вот конкретно. Вот, огромные деньги, хотя сейчас тарифы такие, все живут не очень. А вот водка Хортица не поскупилась. И так травят людей. И будут, пожалуйста. Ну, вот как раз вовремя. Ага. Итак, кто-то, может быть, скажет, что ну, что-то там было. Знаете, есть законодательство, которое говорит, что ну вот деньги украдены. А что они украдены? Эти вот прихожане сдали свои деньги, они этим людям доверяют, а они не украдены. Есть ли там вообще что-то такое криминальное? Есть. Например, расстреление малолетних, склонение лиц, не достигших половой зрелости. Есть такие статьи к сексуальной там близости. Вот. И все говорят, что вот они, идиоты, так делают. Нет, это люди идиоты, дают деньги, сами не понимают, про что, на что, на что. А они не идиоты, они вполне здраво мыслящие. Вот. А вот идиоты находятся, которые их защищают. Это или идиоты, или тоже преступники. Вот. И я хочу сказать, что сейчас к духовным учителям надо очень аккуратно относиться. Очень аккуратно относиться. Например, вот говорится что-то такое, потом в середине запускается яд, и потом опять что-то такое говорится. И человек уже не помнит. Это рассчитано. Вот, ну как пример, например, когда 2 марта 2013 года Бхактивигьяна Госвами, оправдываясь перед учениками за травлю Матаджи Арчи, это называлось, знаете как, обращение к ученикам, так официально называлось. А он просто, что, почему Арчи это выперли с организации, на 6-й минуте сказал, что Шрила Прабхупада не понравилось бы, если бы мы обращались к трудам предыдущих ачарьев. Вы представляете, что это такое? То есть предыдущие ачарьи, там, вот Кришна, вот там вот это, кто-то кому-то передал здание, парампара, говорится, или там нить Святого Духа у христиан это называется. И вот он открытым текстом говорит, что Шрила Прабхупада бы не понравилось, а именно он перевел Шрилу Прабхупаду. И он подает свое сатанинское вот это блюдо, где там все переврал. И, конечно, если мы будем читать предыдущие ачарьи, то мы поймем, что он нас просто дурит. Вот это вот злонамеренное действие, это не ошибка, это даже не грех. Потому что грех – это ошибка, а это не ошибка. Вот вам и весь Бхактивигьяна Госвами. И вот смотрите, вот он гуру теперь после этого или не гуру? Если он открытым текстом говорит, предыдущих ачарьев Шрила Прабхупада был бы недоволен. Ну то вообще, как это недоволен? Наоборот, туда надо идти, проверять или перепроверять, потому что истинное знание, оно вообще не меняется. Не меняется, там все однозначно. И, ну, самое страшное, один человек, и убийство, конечно, да, самое страшное не то, что вот там кучка такая сидит, такая ловкая кучка извращенцев и всеми командует, и даже не в том, что страшно, что есть люди, просто ничего не понимают. Среди этих людей появляются такие истинно верующие, такие зомби. И эти люди способны на убийство. Способны на убийство. И они будут считать, что это нормально. Нормально. И вот я вам сейчас зачитаю одну вещь. про исхон. Это же можно сказать про христианство, это можно сказать про буддизм, про что угодно. У меня, ну просто, как бы, по примеру Бхактисиддханта Сарасвати, когда он ругал что-то такое религиозное, он ругал только своих. Чужие, говорит, пускай свои. Потому что со стороны, знаете, выйти из организации и ругать легко. Но когда ты в организации, тогда это имеет вес. Потому что я вот здесь. Это, знаете, кто говорит? Яшода Нандан Кришна. У христиан таких, ну, сколько угодно, таких зомби. Знаете, как это у японцев есть? Камикадзе. Просто идут, и им все равно, что с ним, и они думают. Тенденция такова, что некоторые люди до того созрели в искон, что готовы убивать тех, кто уличил их в обмане и мошенничестве. Они считают таких людей оскорбителями святых. Они обожествляют людей, которые нарушают закон. Показан ролик, приводится ролик, там сидит Бхактивиньяна Госвами, еще один такой в оранжевом, где Бхактивиньяна Госвами счастливо смеется, когда другой преданный со смаком рассказывает, что того, кто осмеливается оскорблять великих администраторов, необходимо отрезать языки, и описывает эту историю. Сидят два человека, вот этот великий гуру Бхактивиньяна Госвами, и такой, как младенец заливается, а это рассказывает, что надо, кто оскорбил великих вот этих наших вот этих, надо отрезать, но отрезать язык это ж тяжело, никто же, это надо его связать, четвером держать, разжать, и вытягивать язык, а там слизко, и он рассказывает, просто со смаком рассказывает. Это уже, понимаете, это говорит, что это... Вот Иисус говорит, что если ты в мыслях вот такое сделал, то ты уже это сделал. Нормальный человек смаковать такое не будет. Бхактивиньяна Госвами заливается. Ненормальный человек, понимаете, это психика ненормальная. Ненормальная, животное. То есть это нравится, сатанинское. Просто даже описание вот это. И самое интересное, в зале тоже смеются некоторые. Потому что Махарадж смеется, а что бы на не поддержать великого ачарью. Вот.
Не иронично?
Нет, счастливо. Ой, как хорошо, давайте еще расскажем. Да, еще расскажем. Вот он дальше продолжает. Как, или там убить его надо, и вот это. Вот. Если мы обратимся даже в эту традицию, вот, которую он представляет. Вот там был такой святой, Харидас Тхакур. Его били за распространение святого имени на базарных площадях, а он только молился за палачей. То есть, если меня бьют, вот бьют. Меня просто бьют, а я, Господи, как Иисус, да, прости им, они не ведут, что творят. А тут меня не бьют. Мне просто сказали, а что ж ты, родной, там вот это-то украл, извините. А что ж ты малолетних там насиловал, я за это готов убить. Даже не за то, что мне почтение оказали, не за то, что это. Они убивают, потому что я указал на их преступление, на реальное. Чувствуете разницу? И где? И что эти люди, они наслаждаются, потому что где-то там написано в Ведах, что да, за оскорбление, ну так оскорбление святых, а это что, святые что ли? Которые убивают Прабхупаду, они травят его, это писание отравлено. Вот у меня есть, Прабхупада пишет, сейчас знаете, все выходит на поверхность, сейчас очень все выходит на поверхность, все доказано. Ну, например, вот все знают историю «Титаник», да? Титаник, построили такой замечательный Титаник, и туда, вот он, и там 90 метров прочертило это, он напоролся на айсберг, и такая, понимаете, как консервную банку взрезал, и они потихонечку утонули. А ведь вообще не то было. Это была полная заказуха. Во-первых, его застраховали на такую сумму, что купил себе Титаник и все ремонты. А самое главное, во-первых, это он не мог затонуть. Его там вообще торпедировали. И, ну, просто можете посмотреть. Но самое главное, его утопили. И вместе с Титаником утопили всю финансовую элиту, которая не была нужна другой финансовой элите. Вот и все. Потому что и там многие такие миллиардеры, мультимиллиардеры, просто раз, и прислуга даже их туда зашла, они раз и ушли. Вот и все. И там потом, а потом, где была вся документация об этом Титанике, почему-то в это здание бомба попала немецкая. И, конечно же, ничего не понятно. И потом там этого убили, этого убили. Примерно как после президента Кеннеди, когда убили, там этот там Ли Харви Освальд убил этого, тут сразу пока ведут на допрос, тот этого убил, тот этого убил, там череда смертей. В «Титанике» то же самое. Раз подводные съемки, раз там эти тоже пленки там куда-то надо, это, там столько всего. И как это готовилось, это преступление? Почему? И сразу мир финансово сильно перекосило, он сбалансировался, как кому-то надо. Бизнес и ничего лишнего. Просто бизнес. Вот. И мы не знали, а сейчас раз и узнали. И вот Прабхупада, такой Прабхупада, его с почетом пели ему на ухо, пока он там не помер. А его, он говорил, а меня травили. И сейчас это уже открытая информация. Отравили кто? Вот кто вот стал на его место? Вот смотрите, что он говорил. Моя последняя просьба, чтобы на последнем этапе вы не пытались отравить и не убивали меня. Это сказал Шрила Прабхупада 3 сентября 1977 года. Он даже это понимал. Они хотят разрушить это движение сознания Кришны. Так что это произойдет, это уже происходит. Такая попытка вполне может быть предпринята. Господь Иисус, Прабхупада говорит, был убит, поэтому они могут убить и меня. Это Шрила Прабхупада сказал за 1.5 года до своего отравления 3.5.76 в Гонолулу. А вот Шрила Прабхупада за 4 дня до его ухода 3-4 ноября 1977 года в Вриндаван. Есть магнитофонная запись. Он сказал, кто-то отравил меня, яд в молоке.
Как он узнал, что яд в молоке?
Ну, он почувствовал, после чего ему стало не очень хорошо. Вот. Но его травят до сих пор. Бхактивиньяна Госвами травит Шрилу Прабхупаду до сих пор. Он травит его наследие. Его наследие отравленное. Где слово «любовь» ушло, где вместо чести там другое слово стоит и так далее. Почет стоит и так далее, и так далее. Где все заменено. Как Библию меняют, так и это меняют. Но и там появляются киллеры в каждой организации. И эти киллеры, вот как у них и образование таково, что сознание людей демонизируется. Сознание Бхактивиньяна Госвами демонизировано, если он хохочет от описания, как у человека отрезают язык. И демонизировано само движение, как не только здесь, но и везде. Мы думаем, вот такой монолит, они все там в одну сторону дуют. Нет, ничего положено, ничего похожего. Ну понятно, читание Чанарчараны, Бхактивиньяна Госвами, они совершенно разные, поэтому он у Бхактивиньяна как кость в горле. Правда, последний он сказал, читание Чанарчаран, он вообще чуть ли не мой самый лучший друг, и вообще при нем это понятно, заказуха, а что он мог еще сделать? Ну, ладно. Пожалуйста, тут можно понять, потому что они хотя бы разные вещи говорят. Ну, а как вы объясните, например, Бхактивиньяна Госвами и Ачюта Прии, там просто ненависть друг к другу, просто ненависть. Эта ненависть не так, они друг другу улыбаются, но когда на Украине был фестиваль, того даже не пригласили, а это первый русскоязычный махарадж. А когда Бхактивиньяна когда Ачюта Прия приехал сюда, по Украине был, то в Ровно, там вот эти преданные, там человек 20, там типа на Махатка собрались, они даже не пришли в храм. Просто не пришли в храм, потому что они понимают, что они враждуют. Как это понимать? Как это разделяя власть? Тут просто бизнес. Просто бизнес. Это ничем не отличается. Я же говорю, мафия появляется, как 10 тысяч перевалила мафия. И она только крепнет. Только крепнет. Я к чему говорю? Делайте ставки, господа, и не делайте ставки ни на кого, кроме Бога. И очень хорошо, что жизнь показывает, что сейчас опереться не на кого, а на Бога можно. И он реально надежная опора, а вот эти, это просто дурилки картонные, они ничего не могут. Если им деньги не давать, они ничего не могут. И на кого они опираются? Они опираются на вот этих вот. Люди, которые полностью. Вот Харидас Хакура бы били за распространение имени на базарных площадях, он лишь молился. А Бомзе в Искон подсылают убийц к тем, кто лишь осмеливается сказать о них правду. Они считают, что совершив великое злодеяние, нормально. А когда кто-то укажет на это людям, это великое оскорбление. Если мы видим, что оскорбляют возвышенных вайшнавов, руководителей, покиньте это место, а то вы перестанете нам подчиняться. Ну, такое часто говорит. Если вы видите, что где-то говорят не то, вы должны покинуть это место, если у вас силёнок маловато, или надо там что-то сделать такое. А то вы перестанете нам подчиняться. Замыкая людей на обществе преданных, ИСККОН изолирует своих членов от всего мира. Контакт с внешним миром только с целью увеличить количество своих преданных. Любой посторонний воспринимается как враг, желающий увести овец из стада. Если ты говоришь, да это обычный человек, политтехнологиями организовавший себе культ святости, даже это, а не то, что он реальный преступник, это за это тебя должны убить. Ну, когда на гуру говорит, да это обычный человек, если ты хорошо его знаешь, вот, а не то, что святой. А если ты еще преступник про него скажешь, то это уже все. За это тебя должны убить, получается. Это нарушение прав человека во всех вариантах. Криминальное прошлое или мошенничество в настоящем. Это табу, святая печать, кодекс чести, великое оскорбление святых. Последователи с демонизированным сознанием легко идут на убийство. Как Киртанандана радовался подробностям убийства Сулачандры. Это его на день Нарсимхадева убили и сказали, как убили. Они так с маком рассказывали, как его убили, как он умирал. Демонизированное сознание. Эти люди считают себя, понимаете, вот. Или как заливался счастливым смехом Бхактивиньяга с вами, да, когда подробно. Их интересует только почтение к себе, власть над людьми, как над животными. Рассказывать о прекрасной жизни царей и ничего о рабской участи прихожан. Власть, кастовость и пренебрежение. Философия сект проникнута злобой к материальному миру, имперсонализму. И вся эта философия вытекает из гомосексуализма, потому что в гомосексуализме нет любви. Вожделение. Вожделение. Потому что любовь склеивает совершенно противоположные, как мужчина и женщина. Это любовь. А когда все одинаково, это можно как-то на полочку аккуратно, это дружба или что-то. Да дружба тоже вообще-то любовь. Из двух противоположностей рождается третья. Ребенок, например, или что-то. Гомосексуализм, там нет любви, там нет плода. Ни в каком отношении. Вот эта вся философия, которая идет, рождается из гомосексуализма. Потому что, поэтому гомосексуализм это не так просто. Вот. И дело в том, что это, если люди не останавливают это, то он идет спокойно и беспрепятственно. Вот, например, Путин, вот россияне, вот Путин, он борется после всего мира, да, это у нас понятно, там этот Порошенко, он уже там, что в Америке скажет. А вот, день рождения ювенальной юстиции, Путин подписал закон. Вчера вечером стало известно, что президент Владимир Путин, несмотря на массовые протесты родителей и церкви, подписал антисемейный закон об уголовной ответственности родителей за воспитание, за воспитательное наказание детей. Тем самым в нашей стране де юре была введена ювенальная юстиция западного образца, которую сам Владимир Путин 3 года назад назвал угрозой национальной безопасности и пообещал, что в России ее не будет. Ювенальная юстиция до сих пор существовала в России, что называется де-факто, но в основном за счет злоупотреблений органов опеки и попечительства, которые таким образом толковали статью 77 Семейного кодекса, допускающую изъятие ребенка из семьи в случае опасности. Нынешний же закон вступает в силу после его опубликования в Российской газете. Это первый закон, который вводит в России ювенальную юстицию в самом мрачном ее виде, де-юре. Этот закон касается всех. Хотя и подавляющее большинство нормальных родителей, разумеется, его исполнять не будут. Он может стать дамокловым мечом для всех активных людей, людей, которые находятся на виду, активистов родительских организаций, да и просто чем-то не угодивших власти и вообще кому-либо. Закон был продавлен выполняющим команду западных фондов. Против выступали все, кто только мог, включая уполномоченного по правам ребенка при президенте Павла Астахова, которого из-за его позиции по этому закону отправили в отставку. Почему поднялись люди? Потому что эти люди ничего из себя не представляли. Потому что играет роль не количество, а качество. Один хорошо вооруженный воин, и знавший военное искусство, он придет в 100, не знаю, пастухов и перебьет их всех. И описываются такие воины. Или хороший там, я не знаю, каратист, и вот тут эти, он с ними как школьниками. И вот эти люди, они демоны-то профессиональные, поставленные, у них генетика такая. Сейчас, чтобы зарегистрировать ребенка, то есть паспорт, вот маленький ребенок, ему дают паспорт в Израиле. В Израиле, там знаете, как интересно, там в паспорте у тебя там 3 черточки, 2 или 1, насколько ты еврей. Если у тебя там много черточек, что ты такой еврей со стажем, родословной, значит, у тебя хорошая и работа. Если у тебя один, то ты немножко еврей, значит, ну, будешь работать, но много не получишь. Мы думаем, что вот эта еврейская диаспора, мы должны понимать, что в настоящее время деньги не зарабатываются, они даются кому-то, а кому-то не даются. И вот сейчас, например, чтобы ребенка зарегистрировать, его проверяют на ДНК в Израиле. А правда ли, что он еврей?
А ДНК показывает национальность?
ДНК показывает, что этот ребенок точно вот этот отец, который, ну, вот отец и мать, а ребенок точно их, может, она нагуляла, может, он не чистый еврей. Их не заботит нравственная сторона, их заботит генетика. Потому что еврейство не просто так. И они его не запишут, если выяснится, что это не генетический отец, а это не генетическая мать. И тогда они запишут, он насколько еврей, поставят ему сколько там палочек, там, что дальше. То как можно продвигать его на ключевые посты? Понимаете, о чем я? Это геноцид или как? Как это называется? Это геноцид. Я вам сейчас расскажу, вот есть статья «Абсолютное зло». Всем известно, то есть с чем мы сейчас имеем дело. То есть мы имеем дело с централизацией, и бороться с этой централизацией нельзя. Надо просто подключиться к Божьей централизации, просто к своему сердцу. Тогда ты можешь. Тогда ты можешь. Почему вот эти все толпы вот это ходят? Потому что они ничего себе не представляют. Они просто, ну, биомасса. Ну, один там вожак какой-то. Мы должны себе что-то представлять. Представлять. Я рассказывал историю 100 раз, я расскажу. Когда у нас была организовка, забастовка организовывалась, и мы хотели выступить вот такой массой, там поговорить, потому что полгода зарплаты не... Я сказал, станьте, давайте кем-то станем. И мы просто 3 дня поработали нормально, на совесть, как по ударному, как на какой-то комсомольской стройке, как не за деньги просто. И мы почувствовали силу. Мы правдиво работали. И сразу и забастовка не понадобилась. Это было на 2-м Запорожье. Так и это. Силу имеет вот честность. А не просто, ну я ж такой обиженный, мне не доплачивают. Ах, не доплачивают, но я и работать не буду. А это им и надо. Им твой квалифицированный труд не нужен. Ты думаешь, что прибыль интересует? Тебя интересует, чтобы ты был раб. И так все тогда будет им принадлежать. Вся твоя жизнь. А если ты даже хорошо будешь работать? Нет. Это даже не очень выгодно. Я столько с этим сравнивал. Итак, сейчас две силы, говорят, они типа объединились, на самом деле они не объединились, это Рокфеллеры и Ротшильды. Откуда это зло появилось? Я сейчас прочитаю, с чего оно начиналось. Какую генетику, какую... это даже не евреи, есть код ген Коэна, это вот оттуда. То есть эти люди, если посмотреть их биографию, это ну хуже быть не может. Откуда растут корни у властителей мира? Вот прочитаю. Абсолютное зло. Фармамафия семьи Рокфеллеров. Рокфеллеры это разбогатели на нефти, вся нефть и вся медицина принадлежит им. Вся медицина мира. Вся. Украина, России вся, Китая вся. И вторые Ротшильды, а у них банковская система. Ну, они где-то вот на равных приблизительно. Вот смотрите, как случилось, что фармацевтическая фирма в мире огромная, а хозяин у них один и тот же? Как случилось, что наше лечение оказалось в руках зарабатывающих на отравлении и убийствах людей? Как случилось, что медицина выбрала путь, который ей указал многоженец, насильник, вор, мошенник, жулик и шарлатан? Как случилось, что в наше... Это один и тот же человек, Рокфеллер. Как случилось, что наше правительство применяет методы террора и запугивания для порабощения и насилования своего населения от имени и в интересах прибыли химической и фармацевтической мафии семейки Рокфеллеров? То есть, ну, обязательно прививка, обязательно вакцинация, в детсадах вообще не спрашивают и так далее. И вплоть до, а в некоторых странах до уголовной ответственности, ребенка не привил. Так все начиналось. В 1850 году обвиненный в изнасиловании фермер по имени Уильям Рокфеллер приехал в Кливленд, записал себя врачом в городском справочнике и начал лечить народ, продавая лекарства. Бутылочки с сырой нефтью и смесь мочегонных в качестве средства от рака. Сегодня главным надсмотрщиком за суперкартелем является Ситибанк. Результат детищ и поглощенного семейкой Рокфеллеров. Главным тараном для дальнейшего продвижения суперкартеля стала Организация Объединенных Наций. Целая организация, это просто его, знаете, одна рука. Любимые детище семейки Рокфеллеров, рассматриваемые как наиболее совершенный механизм обеспечения глобальной власти их монополии. Когда все им стало схвачено, семейка Рокфеллеров начала свое тотальное наступление на тогдашнюю медицину, презренно посмеившуюся над бензинно-самогонными чудо-лекарствами. Сначала семейка Рокфеллеров уничтожила корни той медицины, которая учила помогать человеческому организму самому лечиться и провозглашала какое-то там «не навреди». Если в 1905 году в США было 160 медицинских учебных заведений с мотто «не навреди», то к 1950 году таких уже не осталось ни одного. Таким же цунами семейка Рокфеллеров прошлась по всему миру. Результатом стало, то есть ни одно лечебное нас давно уже не лечат, давно. Причем медики это даже не подозревают. Я говорил статистику, только где медики бастуют, продолжительность жизни резко подскакивает, и заболевания уменьшаются. Причем во всех странах одновременно. Как только медики уходят, забастовка мало им платят, сразу все хорошо. Почему? Вот. Медицина смертельная уже давно. Уже не будут лечить. Причем это все доказано, что вот этот тетрациклинчик, вот это, ты без него лучше вылечишься. Или к бабушке, или травку, или что-то, или просто отлежись. Вот. Результатом стало объявление вне закона «не навреди медицине». Мало кому уже интересно, что «не навреди медицине» показатели лучше, чем он бензиновый самогонный. Повсеместно студенты обучается лечить лишь бензиново-самогонными пилюлями и инъекциями. Так фармакология обучает своих собственных распространителей. Бензиносамогонных пилюль и инъекций, обеспечивающих годовую прибыль в пределах триллиона долларов. А прибыль космическая, потому что у фармакологии, у фармамафии маржи то космические, и причем налогами не отягощенные. И совершенно не важно, что бензиново-самогонные препараты редко можно назвать лекарствами. «Не навреди медицина» официально и повсеместно объявлена шарлатанством. Официально и повсеместно признаются только дипломы, выданные медицинскими учебными заведениями. Но это только ягодки. Чтобы фармакология получила космические сверхприбыли, нужны поставщики непрерывного потока больных. На поставках больных работают другие подразделения империи Рокфеллеров – химическая и биотехническая промышленность. Да, великий спасатель мира от голода Монсанто. Монсанто. Знаете, что такое Монсанто? Ну, ГМО-продукты, все ГМО-продукты держат в руках одна фирма Монсанто. Весь мир она заполонила ГМО-продуктами. Вот. И после этих продуктов люди болеют, становятся бесплодными. Монсанто тоже является творением семейки Рокфеллеров. А уж про химию говорить нечего. Химия отравлена, кстати, может про Монсанто. Монсанто сейчас въехала, она уже въехала лет 16, по-моему, я не помню, на Украину. И вот сейчас смотрите, как это подается. Ну вот поколение гербицидов ППО, производство Монсанто, Симитома станет доступно в продаже в начале следующего десятилетия. Вот они радостно объявляют, объявило руководство компании. У Монсанто есть гербицид ППО на ранней стадии разработки, который, как ожидается, включит в свой состав черты нескольких других препаратов. Компания будет работать вместе над созданием объединенной системы зародышевой плазмы, биотехнологий, защиты сельхозкультур. Гербицид новой торговой марки должен появиться в бренд-портфеле обоих компаний. Вице-президент Монсанто и главный технолог доктор Роберт Фрейли приветствует сделку. Новое поколение гербицидов обладает замечательным воздействием широкого спектра, как на травяные, так и на широколистные сорняки. То есть кроме него расти ничего не будет. Нормальное не выживает. Вот. Низкий уровень использования препаратов, сочетания уникальных и так далее, и так далее. Вот. То есть об этом говорится и 100 этих лауреатов Нобелевской премии подписали, тоже предатели человечества, написали, что вот ГМО, оно вообще не страшно, оно даже очень сильно полезно. А еще один догадался написать, что а вот УЗИ, оно тоже очень полезно для ребенка, действует как вот это курлыканье дельфинов. Вот. Все знают, что УЗИ уничтожает ребенка, там, короче, идиот может получиться, редко кто, ну, уже умный не получится сильно. Это ученые говорят. А вот священники говорят, что вот Пипхути Шакти нет, он неправду говорит, он, наверное, это, их разыскивает милиция, он негодяй. Чем они отличаются? Кого они вводят в заблуждение? Какая у них карма? Они хуже вот этих, хуже, чем вот этих демонов. Знаете как, вот немцы, вот советские люди, а вот полицаи, вот хуже них нету. Немцы лучше, а это полицаи, которые охраняют их. Вот она Монсанто, да? Монсанто. Монсанто. Это вот Рокфеллеры. А вот вторая сторона, то есть это всего две семейки. Остальные там под ними как-то. Родословная хронология Федеральной резервной системы. А это уже другие, которые поработили мир деньгами. Это Ротшильды. Вот они самые-самые. 1 мая 1776 года Адам Вейсгаупт получил от Ротшильда полный план доминирования над миром. Вот тогда они уже решили захватить весь мир. И дальше. 1776 независимость США, независимые банки. 1791 первый банк. 1816, второй банк, 813, эра независимых банков, нет формального центрального банка, 1913, система национальных банков вследствие войны Линкольна, 1914 год, из 12 банков, названных Федеральным резервным банком, крупнейший держатель акций банка ветвь Ротшильдов Лондона. Все, круг замкнулся, все деньги в одних руках, причем не в государстве, в частных руках. Возможности, и вот что получилось, это я вкратце по годам, кому интересно, подойдите, я тут пропустил. Возможности и способности Ротшильдов и их компаньонов, банкстеров, уже никого не удивляет. Мир буквально был ими схвачен, их железной клешней. Они имеют право производить деньги из ничего, прокручивать их, возвращать их в виде ростовщического процента, почти без посторонней помощи, небольшая группа людей доминирует над всем миром. Однако их попытки доминировать над этим миром причиняют чрезмерную боль и страдания и даже потенциально угрожает полностью уничтожить жизнь на Земле. Деньги в одних руках уничтожает. Федеральный резервный банк, консорциум 12 частных банков, которые не являются частью правительства США. Эти частные банки получают заказы от монетного двора США, напечатанные не денег, ибо просто... Я знаете, что говорю? Потому что вот есть Ротшильды, есть Рокфеллеры, все остальное им уже подчинено. То есть уже замкнулось. Почему сейчас так форсировано? Они уже не скрываются. Педофилия не скрывается. Этот Кличко говорит, педофилы вообще нормальные люди. Он заявил это на конференции непосредственно перед боем с этим, с Великобританией. С кем он дрался, кто-то помнит? Фьюри. Тот сказал, да он этот Кличко, он вообще не боец, а тот говорит, ну и что не боец, зато я признаю вот это, а ты не признаешь, и поэтому ты никто. И потом тут же был сфабрикован, что он чем-то там пользовался, этот Фьюри. Фьюри говорит, да я вообще даже не боксер, а ты вот, я мужик, и тебе морду набью, легко. Вот. А ты, потому что под тебя все там ложились, вот и все. Вот. И что, и все, ничего не состоялось. Представляете, как это гомо-лобби действует? И вот, это частные банки, ну это в частности, это частные банки получают заказы от монетного двора США, напечатанные денег, либо просто вводят цифровые деньги в свои компьютеры и получают реальные деньги в виде ростовщических процентов, распределяют среди своих членских банков. Доходы идут в карман банков, общество США не получает от этого никакой выгоды. То есть считается официально, что они без них жить не могут. Выгоды никакой. Итак, а вот внимание. Итак, Федеральный резерв действительно является нелегальным образованием, функционирующим внутри официального правительства. И ответ Рона Пола. Да, нелегально. И поэтому так называемому агентству представили право подделывать деньги. Это официальный ответ. Демонстрируя наглость и свои возможности контроля, Федеральный резервный банк печатает свои банковские... Вот смотрите, вот то, что я сейчас прочитаю про наглость Федерального резервного банка, можно дословно сказать о GBC искон, или о папском престоле, или о королевской семье. Дословно. Вот все, что я сейчас прочитаю, там слово в слово, они то же самое это проделают. Что говорит об одной их природе и об одних и тех же их привычках действовать. Смотрите, демонстрируя наглость была GBC, там, да, украли деньги, а те пришли и говорят, вообще заткнитесь, тут главное не что украли, а что вы рот раскрыли на святых людей. Вы об этом подумайте, а про деньги потом, и про деньги так ничего не сказали. Это нагло. Демонстрируя наглость и свои возможности контроля, Федеральный резервный банк печатает свои банковские билеты с лицами президентов, которые решительно выступали против частного национального банка. Этим как сейчас потрясают этими святыми, которых просто затравили в свое время, то же самое, на деньгах лица людей, которые против этого были. И сатанисты именем там, я не знаю, святых делают свои дела. И этим банкам были либо убиты, либо их пытались убить. Содержание этой системы обходится американскому обществу в сотни миллиардов долларов в год, в то время как народ находится в состоянии постоянной задолженности. На каждого президента, пытавшегося ликвидировать этот частный национальный банк, совершалось покушение на убийство. Находящийся в частном владении Федеральный резервный банк ни разу не подвергался аудиту и никогда не платил подоходного налога со своих сказочных доходов. Банк, который, как предполагалось, должен приносить... Банк – это власть. А как делается в организованной религии? Что там является деньгами, как вы думаете, вот этой властью денежной? Там является инициация. Там сначала говорится, без инициации ты ничто. Если ты выйдешь с этой системы, ты ничто, потому что милость льется только отсюда. Люди проникаются этим вопросом, и все. И они просто говорят слова, и люди с ума сходят из-за этого. Закрытая система. Сейчас система закрылась. Мы теперь не можем ничего как бы без этого доллара, который уже не обеспечен вообще ничем. Ни золотом, ничем. У нас на Украине мы столько можем выпустить своих там этих гривен, сколько нам этот банк даст долларов. Вот сколько массу зеленую это даст, столько мы можем выпустить. Если нет, значит это. Все. А они печатают сколько хочет. Вот. Кстати, инфляция — это скрытое дополнительное налогообложение. То есть вот у нас сейчас инфляция. Все подорожало, а зарплаты те же. Это мы много труда вкладываем, но назад мы ничего не получаем. Скрытое налогообложение. И ну кому ты предъявишь? Вот кому? Потому что Рокфеллеру, что ли, или этому? Вот этому, этим банкирам? Нет. Это наши товарищи действуют. Ну, евреев, конечно, понятно. Не украинцы. Ну, которые, да, они предатели. Они предатели человечества. Сначала надо воспитать предателей, а потом через них. Банк, который, как предполагалось, должен приносить стабильность и экономику, оказался причастным почти к каждому рыночному кризису. Один в один, как вот это, вот это GBC создало. Все кризисы из GBC. Все убийства из GBC, все падения из GBC. Все, то есть то, что должно было приносить как бы стабильность и хорошо, чтобы процветало, все проблемы приносят. Включая Великую депрессию, Первую мировую войну, Вторую мировую войну, войны в Заливе и так далее. В обмен на финансовую поддержку своей президентской кампании Вудро Вильсон согласился на то, что если он будет избран президентом, то подпишет акт о Федрезерве. В декабре 2013 года, когда большинство членов Конгресса разъехалось по домам на каникулы, акт о Федрезерве был протиснут через Конгресс и подписан президентом Вильсоном. Позже, вспоминая свое деяние, он сожалел о нем. «Я случайно разрушил мою страну». Как Горбачев случайно, одним росчерком пера, разрушил Советский Союз. Но потом за это оказался в огромной милости у английской королевы. Им дали какой-то масонский сан высокого градуса. Ну, конечно. Но он изначально был такой. Но это предатель, который, ну, потому что на Советском Союзе вообще весь мир держался. Он сдерживал вот этот весь натиск. Вот как только он рухнул, обратите внимание, после того, как он рухнул, в мире стало вот это. Это было... Но до Советского Союза была и Россия. Была и Россия. И вот, 13 января 1918 года в Нью-Йорке Уильям Бойс Томпсон, директор Федрезервного банка и один из основных членов Совета по международным отношениям, аплодировал России. В каком году? В 1918. А в 1917 была революция, да? За ее стремительное изменение мира. Основными совладельцами Федерализованного банка Ротшильды были фундаментом большевистской революции. Не получилось. Нашлись люди. Вот как Липути Шакти нашелся. Нашлись люди, которые сорвали их план. А какой был план? Россия вместо того, чтобы стать развалиной, стала СССРом. Это тогда еще, в 17-м году, должно быть, уже было ничего. И вот это гомо-лобби никуда не продвинулось. И очень много стран, по примеру Советского Союза, тоже держались, потому что было на что равняться. Как только завалили Советский Союз, и вот оно пошло. И там сейчас вот это Путин, он так сильно противостоит, взял, подписал. Он сдал всех детей. Сдал всех детей вот этим гомосексуалистам. Одним росчерком. Вот так. Почему не может никто противостоять? Людей мало осталось. Потому что все за какую-то вот идею, а за свою. У тебя есть, ты должен кем-то стать. У нас будет мировое правительство, независимо от того, нравится ли это нам или нет. Вопрос только в том, каким образом оно будет создано. В результате завоевания или добровольной сдачи. Сказал Пол Уарберг, Совет по международным делам и создатель Федерезервной системы. И это он сказал, знаете где? В обращении к Сенату США, сказал 17 февраля 1950 года. Он говорит, а мы уже все решили. Все решили. Либо так, либо так. И мы вот это видим. Может, все потеряно? Писания говорят, нет, не все потеряно. Не все потеряно. Если ты не потерялся от Бога, то не все потеряно. Если есть хоть один человек, который станет, не все потеряно. Он может тысячи зажечь вокруг себя. Не сделать такими же фанатиками, как он, а вокруг себя. А там, где двое во имя Бога или трое соберутся, там и Бог с ними. Вот. То есть ты это делаешь не для кого-то. Ты должен лично кем-то стать. Вообще, в общем, и кем-то стать, это нас дрессировать не надо. С этого с детства дрессируем. Мы куда бы влиться, за кого пойти? А ты кто? Тысячи мосик со слоном не справятся. Он их по одному позадавит. Надо стать слоном. Надо стать слоном. Вокруг тебя тогда еще один появится, еще. Ты от своего факела зажжешь его факел, его сердце, его Бога, который спит пока. Вот. Поэтому я сейчас почитаю, что я почитаю. Ну, вот эти хорошие вещи. Чистое сердце Богом, чистое сердце Бога узрят. Откуда это? Никто не знает. Это Нагорная проповедь. Это заповеди блаженств. Блаженны плачущие. Плакать нормально, грешно. Нормально плакать. Не смеяться вот над чем-то таким пошлым, а плакать, от радости плакать, от горя плакать. Но плакать за кого-то, не за себя меня обидели, понимаете? Вот как там еще? Блаженные, ищущие правды, насытятся, независимо, что вот ее скрывают. Видите, правду нельзя скрыть. Почему? Потому что кто-то очень хотел правды. Вот она и всплыла. Бог выполняет все желания. Вот что я хочу сказать. Вот что я хочу сказать. Сейчас, минуточку. Вот. Где это? А, вот. Вот же. На поднос, я не вижу. Блаженные сердце Бога узрят. Это я к чему говорю? Это как бы третья часть. Сначала я сказал, разочарование, разочаровался ты в чем-то или нет. То есть ты встал. Почему ты не талант, почему ты не герой, почему у тебя Царство Небесное вокруг тебя еще не построено? Потому что ты разочаровался. Почему разочаровался? А потому что вы, господа, не туда ставку свою поставили. Раз, понятно. Но мы поставим рано или поздно свои ставки не туда. И тогда кто-то разочаровывается, кто-то нет. Мы описали, кто разочаровывается, кто нет. Есть малодушные люди, есть великодушные люди. Большая душа, великодушные люди. Малодушные не рождаются, ими становятся. Как становятся? Вот эта вся система работает, чтобы мы были малодушными. Прививки, УЗИ, интересная музыка, поп, там, порнография какая-то. Мы становимся малодушными. Знаете, малодушные. Вырастает вот такой у гомосексуалиста гипоталямус у мужчин в 4 раза больше, чем у обыкновенного. Гормональный фон огромный, и это просто животное. Все, это малодушные люди. У них выживаемость такая, как у зверя начинает быть. Малодушный. Он уже вот эти 5 пунктов не попадает. Он сначала себя обеспечит, и он будет со знаменем религиозным каким-то ходить. Но вот эти, которые подписались, я не знаю, у них там этот самый вырос. Но они привыкли к комфорту. У них уже звериное чутье за то, чтобы вот только с меня с места не снес. Одни осознанно, другие неосознанно. Но все равно, нормальный человек этого не подписывал. Итак, чистое сердце. Бога узрят. Большое сердце в реальности отделяет тебя от остальных и вводит в некое одиночество. Сегодня так много вот этих вот либо овец, либо трусов, либо уже предателей, что большое сердце тебе сразу выделит. Большое сердце, знаете, у меня большое сердце, у тебя большое сердце. Нет, ты в толпе. Ты должен быть номер первым. Среди тебя должны быть немножко меньше сердца. И тебе придется брать боль на себя. Других людей. Вместе ж ли ты? Или ты только своей? Более. Большое сердце в реальности отделяет тебя от остальных и вводит в некое одиночество. Поэтому у людей с большим сердцем сложно понять и вместить всем остальным, и ты замыкаешься в себе. Я сейчас рассказываю, что ожидает тебя. Тебя ожидает могущество, но и вот это мягкое большое сердце. Почему? Потому что ты вмещаешь в это большое сердце благодарности многих людей. Другого ресурса не будет. Ты на людей работаешь, на ближних. Сколько у тебя их? Ты не можешь, я сейчас больше возьму, сегодня 100, а завтра 150. Нет, сердце тебе указывает, кого ты можешь. Ты не можешь потянуть много. Ты это делаешь с удовольствием. С удовольствием тяжело и разуму, и телу, ты не высыпаешься, и все, но ты делаешь с удовольствием. Как только удовольствие кончилось, перебор. Перебор. Тогда ты заболеешь и не выздоровеешь. А так все заживет. Проспишься, все пройдет. Люди с большим сердцем любят намного глубже остальных и также страдают. Глубже остальных. Люди с большими сердцами обречены на годы боли и недоверия к другим, на долгое исцеление и восстановление, чтобы вновь начать любить и верить людям. То есть они так же, как вот те, но они двигаются. За счет чего? За счет того, у них процесс идет. Ты можешь быть духовно здоров, но эмоционально и душевно разбит. Ты можешь быть душевно сломан, и это ничего не имеет общего с твоим духом, потому что душа – это отдельная субстанция, живущая в другом измерении. Кто-то понимает сейчас, да? Есть дух – это Бог, а есть душа – это ты. Бог знает все, ты знаешь не все. Ты поставил ставку не на того, душа разбита, она осталась целиком. Ну, ты снова должен вернуть хорошее настроение к жизни, к доверяемому. О, они вот такие, ну что, ты должен любить его вот такого, если даже ты знаешь больше и понимаешь больше. Ты должен рассказать ему так, чтобы он, потому что серьезную информацию ему сказать, там вообще будет все разбито, он может не потянуть, аккуратно вытащить. Не правду матка, а с добротой. Ты не можешь духовными инструментами исправить душевные раны. То есть, смотрите, духовные практики, вот эти всякие йоговские, твою душу не залечат. И вообще, как медицина, должен Господь ее залечить. Их нельзя лечить, эти раны. Они должны сами зарастать. Ты не сможешь выгнать из себя этого беса, это требует душевного исцеления. Мы с вами, это душа живая, нигде не написано, что будет мучиться дух. Нет, будет мучиться душа, то есть сущность твоей личности. Бог есть дух, но он также душевен, и эту часть его сущности, иначе мы бы не были созданы, как он. Потому что мы созданы по образу его и подобию. Бог говорит, нашел я человека по сердцу моему. Бог ищет того, у кого сердце синхронно с ним. Библия говорит, не огорчайте Духа Святого. Здесь говорится о чувствах. И это исключительно часть души. То есть чувство есть и у Бога. Не огорчайте Духа Святого. Как мы знаем, что Дух Святой огорчен? Ты что-то сделал, никто за это тебе не спросит, но в душе, знаете, как кошки нагадили. Это Дух Святой в тебе плачет. Господь в тебе плачет. И вот эти слезы мешают тебе хорошо себя чувствовать. Вроде все хорошо, телу хорошо, ты добился, а внутри как-то нет. И удовольствия нету. Мы огорчили Бога. Это Он, это не тебе плохо, это Ему плохо. Библия говорит, не огорчайте Духа Святого. Ну, совесть, да? По самому простому. Здесь говорится о чувствах, и это исключительно часть души. Поверьте, это не проблема иметь чувства, а проблема, когда чувства имеют тебя. Когда твои чувства, переживания, эмоции выходят из-под контроля, тебя атакует собственное сердце, и ты принимаешь решения, которые приведут тебя к краху. То есть, когда ты в панике, да, в панике ты ставишь на что угодно, только бы выиграть. У тебя возникает азарт вот этот вот. Будь осторожен, когда эмоции имеют тебя. Есть момент, когда ты контролируешь ситуацию и своими эмоциями. Но есть момент, когда ты больше не хочешь контролировать своими эмоциями, и в этот момент настает самый опасный период. Именно в этот момент большинство делает то, за что потом сожалеют всю оставшуюся жизнь. После такого приступа души и разочарования человек эмоционально отключается, превращается в робота. Вот эти зомби, которые могут убить, вот эти овцы, которым нужен комфорт и больше ничего, которые слышат ничего, не хотят, что наверху у них нехорошие, потому что они теряют покой, а у них даже нечем это пережить уже получается. Да? Человек эмоционально отключается, превращается в робота. Да, они отключают боль, но они также отключают и доброту, и удовлетворение. Это очень опасные люди, потому они токсичны и заражают других. Вот что из нас хотят сделать. Вот это ГМО, вот это. То есть только для себя, а рядом ничего не растет. Только, ну, похожие на это вот секта, да, похожие. Вот такая же вот соя, такая же там кукуруза, а рядом вообще ничего, ни одна травка, ни один жук не пролетит, потому что все отравлено. Падение человека вытекает из души, если ты не сберег душу. Наше призвание и успех вытекает из нашего сердца, а также провал и разочарование течет из сердца. Чистые сердцем Бога узрят. В оригинале, это сейчас тут пишется так, в оригинале, самом-самом, написано по-другому. Тот, кто позволяет духу Бога очищать твое сердце от шлаков, увидит Бога. То есть тот, кто позволяет Богу причинять боль твоему сердцу. Угу. А нам бы анальгинчику, а нам бы это, анестезию какую-нибудь. Ой, что-то плохо, а давайте напьемся. Ой, очень плохо, а давайте там Хари Кришну попоем или что-то еще. И раз, глядишь, попустила. Нет, ты боль должен пропустить через себя, потому что это единственный учитель. Только тогда ты Бога-то и увидишь. Как-то вот религия какая-то не очень такая, да, удобная. Вот. Ну, это такова цена. Такова цена свободы и такова цена недосягаемости от дьявола, от сатаны, как говорят, от этих Монсанто, вот так вот. Потому что ты можешь есть эту кукурузу, но тебе не будет ГМО действовать. Такая цена. Вот. А так ты не спрячешься. Все уже. Другими словами, каждый раз, когда маленькое непрощение, осуждение, подозрение или боль попадает в сердце, мы доверяем наше сердце Богу для очищения. Но если ты позволишь этому наслаиваться каждый раз, в процессе ты разочаруешься не только в людях, но и в самом Боге. У нас осталось, лимит вышел. Я тогда на финише зачитаю просто, что говорил Иисус по этому поводу. Кем ты будешь? Ты будешь блаженным, то есть счастливым. Есть счастье. Счастье это кратковременная такая вспышка, вот идет, это знаете, как вот кто-то видел кардиограмму, такой тудух, тудух, вот так вот, да, кардиограмму. То есть временами ты живой. А постоянно, когда ты, это вот счастье, вот какое-то действие пошло, да? А когда ты счастлив, постоянно этот человек называется блаженный. И вот нам предлагается быть счастливыми постоянно. Постоянно счастливыми и радостными можно только быть в сознавании и действии своего могущества, как и написано в Бхагавад-гите. Могущество. Ты берешь и свой мир изливаешь сюда. Да придет царствие твое как на небе, так и на земле. Вот твое небо, ты его делаешь. Ты делаешь свой проект. В противном случае ты будешь участник или соучастник сатанинского проекта, который идет снаружи. Бытие определяет сознание. И все. Другого счастья Царства Небесного не будет. Никогда помрешь и получишь. Ты должен это сейчас сделать. И вот тогда ты недосягаем для этого сатанизма. И перечисляется 9 категорий таких людей, как вот Випути Шакти, как там это. Вот только вот одним надо встать и грудью за правду. Другим надо что-то другое. Другим встает. Иисус перечисляет 9 категорий блаженства. Потому что, говорится, вот тут вот юдоль страданий, а вот духовный мир – это вот блаженство, рай какой-то. И вот есть специфика. Ты можешь кем-то быть, кем-то здесь, что ты внесешь в этот мир, и таким образом станешь блажен. Каждый выбирает по своему вкусу. То есть ты не выбираешь. Ты можешь выбирать между любить и не любить, но что любить, тебе выбирать не приходится. Вот я зачитываю весь списочек из Библии. Каждый может ознакомиться. Глава 5, с самого начала. Увидев свой народ, он взошел на гору, когда сел, приступили к нему ученики его. Он отверз уста свои и учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо есть их Царствие Небесное». Кто это такие? Нищие духом.
Без Бога.
А?
Без Бога.
И что ж они блаженные-то без Бога?
Страждущие узнать духовный
мир. Есть бедные, да, страждущие, нищие. Нищие он просит, просит, это его профессия, просить. А это просят, просят, им все, им как не в себя. Это еще,
нет,
еще.
Вот.
Они блаженные, да, духовной пищи. Они уже напитаны, но они нищие. Они давай еще, еще. Нищие, не бедные, не написано. Блаженны бедные духом. Они нищие духом, которые никогда не скажут, что мне хватит. От материальной пищи может разорвать, и будет несварение, от духовной не может. Но все эти категории, они делятся. Они как сосуды, они берут и отдают, берут и отдают. Их не разорвет. Они все эти. Вторая категория. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Это кто такие? Что это за нюни, сопли распустили? Тут мы воины должны быть. Утри сопли в бой. А что это за блаженны плачущие? Кто это? Сострадающие другим. Не просто меня обидели, понимаете? Я смотрю и не могу смотреть, как это, и сразу несусь туда и сюда. Это вторая категория. Они все вообще-то воины. Воины духа. Третье. Блаженны кроткие, ибо наследуют землю. А это кто такие? Кроткие. Есть смиренные, а кроткие это еще в квадрате смиренные. Что это вот эти овцы, что ли? И они наследуют землю. Пока мы видим, наследуют землю сатанисты. А с кроткими как-то проблема. И они вовсе не кроткие. Так кто ж такие кроткие? А вы вообще-то думаете, я что, буду вам готовы разжевывать, что ли? Да. Как говорил Жванецкий, простой вопрос и ставит в тупик, да?
Как-то принимают, возможно.
Ну, во-первых, кроткие. Я же сегодня все это рассказывал. Кроткие. Кроткие это... Когда я кроткий, когда мир у меня в душе, не здесь. Здесь я могу им махать мечом или что-то ругаться и все. Но внутри у меня мир, который я изливаю сюда, вот так вот, изливаю. Тут, конечно, все кипит, кто-то согласен с этим моим миром, видением. Кроткие. Я вот внутри кроткий. Это все говорится о внутреннем. Когда у тебя вот такое внутреннее, наружу ты слон, а не моська уже получаешься. Ты очень известный человек. Стяжайте Дух Святый тысячи вокруг вас. Вот он стяжает, вот сидит, стяжает. Так к нему там и со всех краев идут, потому что человек реально практикует. Руку наложил, и там все, это, бесы поуходили. И вот эти кроткие, когда у них все в порядке, у которых нету страха, нету ничего, что вокруг не происходило. Как рассказывается, вот Будда сидит, и там буря вокруг, на один не шевернется волосок. Вот примерно так. Внутреннее состояние, кроткие. Они просто что сказали, ты пригнулся вот так вот, гриву опустил и все, да? Нет, это не то, это не кроткость. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Очень важная категория лиц в этом мире, потому что это мир лжи. Кто будет открывать завесу лжи, чтобы люди увидели правду? Это надо жаждать, жаждать. То есть это 9 желаний, такие желания, такие желания. Эти желания, вот они вот не могут жить, пока они правду не узнают. Блаженны милостливые, ибо помилованы будут. А милостливые кто? Ну, вроде... Не просто прощать. Милостливые – это кшатрии, это воины. Потому что, скажем, вот если брать по варнам, если купец, торговец, Вайша, у него самое главное качество – религиозность. То есть все как правильно, чтобы было, чтобы нигде ничего не нарушить. А самое важное это, у кшатрия, у воина качество умение прощать. Потому что если меня простит моська, я в ее прощении не нуждаюсь. Но если придет такой тигр, лев, да, и он сейчас все хочет, и он меня прощает. Вот я даже плохо сделал, да, и к кшатри приходит и говорит, я имею право, он имеет власть. Я могу тебя наказать, но я прощаю. О, это прощение что-то значит. А если меня прощает сосед, да плевал на твое прощение вообще, кто ты такой? Что простишь ты меня, не простишь меня, ни холодно, ни жарко. Но если простят мне какие-то долги, если прощают, это как отец и мать прощают ребенка, они могут его наказать, потому что он важен, но они его прощают, это важно. Да. Кто реально имеет власть надо мной. Вот такие, понимаете? Блаженны милостливые, вот кто такие милостливые. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Но про это мы говорили очень много. Пропускаем. Блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими. О, это очень... Я хочу сказать, делайте ваши ставки, господа. На что вы поставите? На Бога, что из вас вот это вылезет? Делайте ваши ставки. А блаженны миротворцы, сейчас же разделяй и властвуй. И помирить две враждующие, это прекратить братоубийственную войну, просто соседи, мужа и жену, и так далее, это дорого стоит. И это миротворство, миротворчество не у каждого есть, вот в крови, в судьбе. Есть люди, которые могут мирить, а есть люди, которые не могут мирить. Есть потенция такая, да. Вокруг одного человека могут собраться, вот и преступник, и святой, они между собой не ладят, а рядом с ним... Нормально. Есть люди, которые могут одинаково со всеми поговорить. Это не сколько они жизней прожили, сколько они всего знают. У них как бы опыт уже практически есть. Они могут помирить непримиримое. Это любовь, которая в них, и он знает ключ сюда и ключ сюда. И может поговорить, и... потому что они друг друга же не слушают. Но его они слушают оба. Есть у тебя такой талант? Это вот принципы счастья. Ну и блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Эти самые, которые больше всего подставляются, чтобы всех видели. И про всех написано, вы соль земли, вы свет мира. И мир держится только потому, что пока есть такие люди. Советский Союз очень долго держался, его 70 лет не должно было быть, он не был запланирован. Вот это вот. Мировое зло, оно в каком году? Третью мировую, такую, знаете, с кровью совсем, весь мир должен был втянут. В 2008 году не получилось. Почему не получилось? Потому что соль земли еще есть, и такие люди еще есть. И как в этой же Библии говорил, что-то сегодня на одной Библии. Да, если вот Содом и Гоморра, да, надо этот город кончать, потому что от него толку никакого, и там один святой говорит, ну может там хоть один-то есть нормальный, вот если один будет, пощажу. Они просто, знаете, и люди думают, пощажу, потому что вот этот один, вот жалко этого одного ему, Богу жалко одного, нет. Потому что для всех остальных есть шанс, пока один есть свет мира, соль земли. Он может этих засолить или осветить, там, я не знаю, как уже выражаться. Вот. И они тоже проснутся, потому что такие же души, и такой же Бог в них есть. Да. Так что это? Делайте ставки.